Дорогие друзья, добрый вечер. Может быть, кто-то из вас встречал Шрипада Госвами Махараджа в прошлый его приезд в Одессу. Но, честно говоря, о нем сложно рассказать мне в двух словах, но я попытаюсь это сделать. Вот Шрипад Бхакти Судхир Госвами Махарадж, он является саньяси, странствующим проповедником, а Шри Чайтанья Сарасват Матха. Это духовная религиозная организация, которая была основана в Индии в 40-е годы. Одним из самых известных вайшнавов, духовных проповедников 20-го столетия Шрила Шридхара Махараджа. Первоначально, когда в 60-е годы многие молодые люди на Западе обратились к сознанию Кришны, человеком, который приехал в Америку и проповедовал сознание Кришны в ту пору, был Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада. И тогда Госвами Махарадж еще как бы в дни своей юности пришел к Прабхупаде. Он стал его последователем, он проповедовал в его миссии. Он был одним из первых людей, которые еще во времена Советского Союза стали приезжать в Россию и проповедовать здесь сознание Кришны. Все времена, когда было КГБ, были гонения и прочее, в конце 70-х годов. Затем, после ухода Шрилы Прабхупады из этого мира, он пришел к Шриле Шридхаре Махараджу. И он был первым, кто выпускал его книги на английском языке и познакомил западный мир, западную аудиторию с его идеями, с его учением. И в настоящее время Шрипад Госвами Махарадж продолжает эту миссию проповеди в России и в других странах, в Бразилии, в Австралии. Проповеди Шри Чайтанья Сарасват Матхи, он приехал сюда от имени уполномоченной нынешним преемником Ачарьи Матха, которого зовут Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж. В ведической литературе, в писаниях Древней Индии, описывается природа эволюции души.
It's described Daladana Valakani Sabra Lakavinjati that there are 8,400,000 different species of life.
Там говорится о том, что в мироздании существует 8,400,000 форм жизни.
But these species of life, they're considered to be biological expressions of the soul's delusion.
Но эти формы жизни являются биологическим выражением заблуждения, ложных представлений о действительности, которые имеет душа.
We, as part and parcel of the Supreme Being, we possess His qualities to a finite degree.
Будучи частицами, порождениями Верховного Существа, мы в ничтожно малой степени обладаем Его природой, Его качествами.
So God is the supreme independent being.
Бог является верховным независимым существом.
We possess independence to a minute degree.
И мы также обладаем независимостью, но в ничтожно малой степени.
Which commonly goes under the heading of free will.
И эта независимость известна обычно как свобода воли.
Free will implies choice.
Но свободная воля, свобода воли подразумевает выбор.
So, since the inception of our existence, we have a choice before us.
С самого начала нашего прихода в бытие мы обладаем этой свободой выбора.
This was described in the words of the English poet Milton in his Paradise Lost. Satan put these words, put express this choice in one
Это истина о свободе воли и свободе выбора. Очень хорошо передает ее английский поэт Джон Мильтон в своей поэме «Утраченный рай», где он вкладывает эти слова в уста одного из персонажей, в уста Люцифера, сатаны.
And he expressed it in terms of his preference.
И сатана говорит об этом в терминах своих предпочтений.
He said, it is better to reign in hell than to serve in heaven.
Сатана заявляет: лучше царствовать в аду, чем служить на небесах.
So according to Vedic understanding, this world is that opportunity for the living being to express his reign.
Согласно ведическому пониманию, этот материальный мир, это мироздание является возможностью для живого существа, для живых существ, обитающих в этом мире, утвердить свое господство, возможность царствовать.
This is known as the world of exploitation,
Этот мир известен как мир эксплуатации
the world of misconception.
И мир заблуждения.
It's based upon a misconception, misconceived notion of ourselves.
Поскольку основанием бытия, основанием этого существования в этом мире является ложное представление о природе нас самих.
So you can say there are 8,400,000 different basic varieties of this misconception.
И вы можете сказать, что можно сказать, что в материальном мире существует 8,400,000 разнообразных ложных представлений.
And they are measured in terms of the gradual development and manifestation of consciousness.
Ложных представлений о себе, о своей природе, о окружающем мире. И эти представления, существует определенная градация, которая определяется степенью развитости сознания этих существ.
According to Vedic understanding, all the different species are home to the soul.
Согласно ведическому пониманию, все различные виды жизни, формы жизни содержат, заключают в себе душу.
It's not that there are human souls and animal souls and tree souls and insect souls.
И эта душа едина во всех проявлениях жизни. Это не так, что существует некая душа растения, душа дерева, душа животного и душа человека, как нечто отдельное.
But there is one soul.
Но душа одна.
But that soul is transmigrating from one body to another, from one species to another.
Но эта душа трансмигрирует. Душа переходит из одного тела в другое тело, из одной формы жизни в другую форму жизни.
And what we will see if we examine these different species is an evolution of consciousness.
Если мы проанализируем эти различные формы жизни, мы обнаружим такое явление, как эволюция сознания.
It's very similar to Darwinian evolution.
Эта эволюция сознания в каком-то смысле весьма похожа на дарвинскую теорию эволюции.
The difference being here the soul is transmigrating from one species to another, from one body to another.
Но различие в том, что здесь в этих представлениях душа перемещается, трансмигрирует из одного тела в другое, из одной формы жизни в другую жизненную форму.
So in the lowest species, consciousness is practically extinguished.
Когда душа заключена в неких низших формах жизни, ее сознание практически подавлено, оно скрыто.
And the inner necessity of the soul is expressed on the most base level.
И внутренняя потребность, внутренняя нужда, присущая живому существу, выражается на самом примитивном, самом примитивном уровне.
The sum and substance of fulfillment of inner necessity on the lowest level of consciousness is the assimilation of food.
Когда речь идет о низком уровне развития сознания, то наиболее существенные жизненные потребности живого существа выражаются главным образом в поглощении пищи.
But as the soul evolves to higher species, there's a gradual development and manifestation of consciousness.
Но по мере эволюции души, движения души ко все более и более высоким формам жизни, соответственно, степень развитости сознания повышается.
And with that comes the awareness of inner necessity.
И когда сознание становится более утонченным, к живому существу приходит понимание или осознание его внутренней потребности, внутренней нужды.
Inner necessity to distinguish that between bare necessities or external necessities.
Эта потребность или нужда определяется как внутренняя для того, чтобы отличить такого рода потребность от внешних телесных потребностей организма.
So the Vedas say, ahara nidraya vayamaichunam cha. Animals and human beings both. They're eating, they're sleeping, they're having sex, they're defending themselves.
Веда поэтому говорит, и человеческие существа, и животные, им присущи одни и те же жизненные функции. Они спят, едят, совокупляются и обороняются от себе подобных.
So what's the difference between an animal and a human being?
В чем же тогда отличие между человеком, человеческим существом и животным?
Dharmina hina pashubhismana, that dharma, or the conception of religion, or inner development.
Этим отличием, фундаментальным отличием является понятие дхармы, то есть религии или внутреннего развития, внутреннего поиска.
In other words, activities that are directed exclusively toward the conscious being within.
Иными словами, речь идет о деятельности, о поступках, которые обращены, которые являются уделом лишь сознательного существа, которые обращены вовнутрь, не во внешний мир.
Right? And the French thinker Descartes, what did he say? Cogito ergo sum. I think, therefore I am.
Французский мыслитель Декарт сказал, что я мыслю, следовательно, я существую.
In other words, he expressed awareness of his existence.
Иными словами, он этими словами выражает осознание своего бытия, своего существования.
And this is something that distinguishes us from inert matter.
И это нечто, это осознание своего существа, существования, того, что я живу, отличает нас от мёртвой материи.
Like this table exists, but it's not aware of its existence.
И этот стол существует, но он не ведает, он не осознает факт своего существования.
We, in addition to existence, have awareness of our existence.
Мы, наряду с тем, что подобно этому столу существуем, мы обладаем осознанием того, что мы есть.
With that awareness comes also the concept of necessity.
И когда у нас есть сознание нашего существования, у нас также просыпается сознание некой внутренней потребности, нужды, которая есть в нас.
That I have some need for fulfillment.
То есть речь идет о том, что мы сознаем, у меня есть нужда, потребность в состоянии полноты, исполненности.
Beyond meeting the necessities of life.
Некой полноты или осуществления чего-то, что превосходит наиболее фундаментальные телесные потребности.
What will fulfill the needs of the conscious soul?
Что сможет осуществить, исполнить потребности живой, сознательной, сознающей души?
We see that something exclusive to the human species is love.
Мы видим, что есть нечто, что является исключительно уделом человеческих существ. И это нечто называется любовью.
That really everyone is motivated by this inner necessity to love and be loved.
Абсолютно все живые существа, и прежде всего люди, человеческие существа, их мотивом является стремление любить и быть любимым.
Мы
можем сказать, что с биологической точки зрения этой жизненной потребностью является стремление или нужда размножаться.
But the spiritual necessity is for love and exchange.
Но духовная потребность живого существа – это потребность в любви и во взаимности, то есть во взаимообмене некими любящими чувствами.
And really it is this that is the driving principle of material existence.
Именно эта тенденция, это стремление является принципом, основополагающим принципом всего существования.
So where shall that be realized?
Где эта потребность, это стремление может быть осуществлено?
Without any proper knowledge of the spiritual reality, we are left to conclude that that can only be realized among the persons, places, and things of this world.
Если у нас нет истинного знания о природе духовной реальности, единственный ответ, к которому мы можем прийти, мы можем думать, что эта потребность любить и быть любимым может быть реализована только среди человеческих существ этого мира, во взаимоотношениях с ними.
So this search becomes outer directed.
Таким образом, если мы думаем так, наш поиск становится направленным во внешний мир.
But because the persons, places, and things of this world are temporary, and the desire for love is permanent, it ends in frustration.
Но поскольку люди, места, И события этого мира, явления этого мира являются временными и приходящими, тогда как наше стремление любить является постоянным, вечным, результатом неизбежно становится разочарование.
And then people sadly conclude that it doesn't exist, or it's not possible, or so many things.
И люди приходят к печальному выводу, заключению о том, что любви нет, она не существует и тому подобное.
No, but just like water doesn't exist in the desert.
Так же, как воды нет в пустыне.
So to search in a desert for that substance will be a futile attempt.
Искать в пустыне такую субстанцию, как воду, было бы тщетными усилиями.
So we have to look in that place where some possibility is there.
Но мы должны искать то, чего мы ищем, там, в том месте, где есть возможность присутствия этой субстанции.
So the Vedas come with this knowledge, this information that what we're searching for exists. Веды, but not where we're situated at present.
Веды приходят к нам с тем знанием, с той информацией, что то нечто, чего мы все ищем, существует, но существует не там, где мы ожидаем это встретить и найти.
It exists, in another domain.
Это нечто существует в иной обители, в иной реальности.
That has the opposite characteristics of the world we are situated in at present.
Существует той реальности, которая обладает совершенно иными характеристиками, иной природой, чем реальность, в которой мы находимся сейчас. Эта реальность, это духовное существование, описывается как сат-чит-анандам. То есть по природе своей оно является вечным, исполненным сознания, жизни и счастья, блаженства.
And where are we at present? In a world that is asat, achit, and nirananda.
Тогда как мир, в котором...
Temporary, full of ignorance and misery.
Тогда как мир, в котором мы находимся сейчас, по своей природе прямо противоположен. Он ачит, асат и нирананда. Он временен, он мертв, он состоит из мертвой костной материи. И в нем нет ананды, в нем нет счастья, радости.
So we're seeking permanent happiness in a temporal existence.
Мы ищем постоянное, постоянное вечное счастье в мире, который по своей природе временен и приходящий.
That's an impossibility.
Но это невозможно.
So necessarily our search will end in frustration.
Поэтому неизбежно наш поиск приведет нас к разочарованию.
But the Vedas are pointing us in the direction of the conscious world.
Но Веды указывают нам в направлении живого, сознательного мира.
Reminding us that we are conscious beings.
Напоминая нам о том, что мы сознающие живые существа.
Srinbantu Vrishe Amrita Suputra. That we are all children of the nectarine existence, the nectar world.
Они говорят нам о том, что мы все являемся, что мы являемся детьми нектарного мира, мира, имеющего такую природу, природу нектара, сладости.
And as such, we can only be satisfied with nectar.
И, будучи порождением этого мира, детьми этого мира, мы можем быть удовлетворены только лишь нектаром.
Right? So this nectarine substance is the nature of divine consciousness.
Эта нектарная субстанция является природой, сутью духовной реальности.
So there are agents of divinity moving in within this world, representing through divine sound vibration that nectarine existential plane.
И в этом мире, на этом плане бытия, присутствуют посредники той высшей реальности, того мира, которые странствуют по этой земле и передают или одаривают, распространяют среди людей нектарную субстанцию того мира в виде божественной звуковой вибрации.
By hearing from them, we can have a glimpse of our actual inner potential.
Слушая их, слушая этих личностей, мы можем обрести некое понимание или представление о нашем собственном внутреннем потенциале.
But this is something that is only available in the human species.
Но эта возможность обрести, реализовать это, доступна только лишь для человеческих существ.
Animals are not philosophical.
Животные не философы по своей природе.
They're not having deep conversations about the meaning of existence.
Животные не собираются вместе и не ведут глубокомысленные беседы о смысле жизни.
The Vedas say, "Lava sugulabam bahusambhavante." That human life is temporary, like all other life forms. But there's one special opportunity for the human being.
Веды говорят, эта человеческая форма жизни, так же, как и другие формы жизни, она временна, она кратковременна. Но в человеческой форме жизни живому существу дается возможность, которая отсутствует в иных рождениях, в иных формах.
That is liberation.
И этой возможностью является освобождение, свобода.
This is possible for the human being.
Достижение. Достижение свободы, достижение освобождения от материального существования доступно только лишь для человеческих существ.
So, utishtita jagrata prapya varan nibodhita. The Veda is saying, wake up and realize the opportunity you have now. Because it may not be there later.
Веды говорят, проснись, пробудись, очнись и осознай ту возможность, которая в твоих руках прямо сейчас, потому что этой возможности может не быть у тебя позже.
We can be so preoccupied with meeting the necessities of existence that our human life vanishes before you realize.
Мы можем быть настолько поглощены нашими сиюминутными удовлетворением, исполнением наших сиюминутных жизненных потребностей и нужд, что мы сами не заметим, как наша жизнь уйдет, и мы лишимся этого шанса.
So, sometimes we need some divine revelation to descend to us in this world, to wake us up to the urgency of spiritual realization, practice, and pursuit.
Иногда мы нуждаемся в откровении свыше, в божественном откровении, нисходящем в этот мир, для того, чтобы дать нам возможность проснуться, пробудить в нас осознание потребности, нужды в реализации, постижении этих истин, в духовном поиске.
We were with Srila Govinda Maharaj recently in India.
Не так давно мы были в обществе Шрилы Говинды Махараджа в Индии.
And he told the story of Lal Babu,
и он рассказал нам историю Лала Бабу.
Who is a very wealthy Indian man.
Лал Бабу был очень богатым индийцем, жившим в
прошлом. So Lal Babu, he went to the market one day to take care of the necessities of life by purchasing some fruits, vegetables, etc.
Однажды Лал Бабу отправился на базар для того, чтобы купить фрукты и овощи.
Yes. And after he made his selection, the fruit vegetable seller said to him, "Oh, Lal Babu, the sun is setting. Hurry up and pay me. I want to go home."
И когда Лал Бабу выбрал овощи и фрукты, торговец на базаре сказал ему: "Лал Бабу, расплатись побыстрее, потому что солнце садится, и мне пора идти домой. Я тороплюсь."
And Lal Babu took that as some divine revelation coming to him.
И слова этого базарного торговца Лал Бабу воспринял как божественное откровение, пришедшее к нему.
He said, "Oh, just as that sun is setting, my life is also finishing."
Он подумал, так же как это солнце садится, моя жизнь подходит к концу.
And this man is saying, "Hurry! The sun is setting. Give me the money, I want to go home."
И этот человек, этот торговец фруктами, сказал ему: "Солнце садится, ты видишь, дай мне деньги, расплатись быстрее, мне нужно идти домой."
So Lal Babu realized, yes, this human form of life, it is the most valuable wealth. I should spend it properly before it vanishes.
И Лал Бабу понял в этот момент, эта человеческая жизнь есть огромная драгоценность, огромная возможность, которую я должен использовать должным образом до того, как эта жизнь подойдет к концу.
So in this way, even some divine indications come to us through the environment, through our friends,
Таким образом, некое божественное указание может прийти к нам из окружающего мира, от наших друзей, от незнакомцев.
Philosophy is not something abstract and impractical.
Философия не является чем-то абстрактным и непрактическим.
Actually, it is the only thing that helps us deal with the situation at hand.
Философия — это единственное, что способно помочь нам как-то взаимодействовать с той ситуацией, с теми обстоятельствами, в которых мы находимся.
What is the situation at present?
Какова наша нынешняя жизненная ситуация?
Every one of us inevitably must face this one particular problem.
Каждый из нас неизбежно в своей жизни столкнется с одной определенной проблемой.
And that is death.
И эта проблема — это смерть.
That is unavoidable.
Это неизбежно.
And inevitable.
Неизбежно и невозможно от этого уйти.
And only spiritual understanding can help us deal with that.
И только духовное понимание природы вещей способно помочь нам иметь дело, столкнуться с этим.
Dhiras tatramuhyati. Krishna says in Bhagavad Gita, one who is self-realized will not be disturbed by any bodily condition, including death.
Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто обладает духовной реализацией, тот не испытывает беспокойства, сталкиваясь с чем бы то ни было в этом мире, включая смерть.
So, he also mentions that according to how we've spent our time, the consciousness we've cultivated, that will determine the next life situation that we find.
И также он говорит о том, что в зависимости от того, чем мы наполняли свою жизнь, что мы культивировали на протяжении жизни, именно это сознание, выработанное нами, будет определять наше следующее рождение и следующую жизнь.
So we should realize the valuable opportunity that is before us and pursue this path of spiritual realization.
Поэтому мы должны осознать ту драгоценную возможность, которая есть в наших руках, и заняться, следовать пути духовного поиска.
So, anyone have any questions?
Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста.
It can be about anything that we've spoken or not spoken about.
И эти вопросы могут быть связаны с теми темами, о которых говорил Шипад Госвами Махарадж, и вопросы на любые темы. You said you mentioned philosophy so many times, and may I ask you, Chaitanya Mahaprabhu, he was philosopher or not?
A philosopher or not?
Yes.
Yeah, he's also a philosopher.
Да, Махапрабху также является философом. And only philosopher. He says.
Only a philosopher?
No, he says, and that's the whole Mahaprabhu. He was only philosopher.
No, Mahaprabhu is something.
Нет, Махапрабху является не только философом.
He may be everything.
Он может быть всем. Русские и украинцы к этому тоже склонны. Вы можете думать все, что угодно. He says that. I think that. Okay.
Вы сказали, что 8 400 000 видов жизни, как малая проявленность Бога, малая проявленность сознания. Иисус Христос сказал, что вы боги. Пусть это будет маленький Бог, растущий Бог. Объясните подробнее.
Что именно объяснить?
Почему мало реализация? Это же реализация Бога в каждом. Если мы знаем, что в каждом есть Бог, в каждой частице. Почему же тогда мало реализация?
Шасас, you mentioned that like some souls and primitive species of life, they have like, no, their consciousness is not developed.
Yeah.
She says, how is it possible? We're all, like she says, Jesus Christ said, we are all gods and we have divine nature innate in us. Why?
So, but it can be covered over.
Мы обладаем божественной природой, но эта природа, духа в нас, может быть скрыта.
The potential is there, but it is not being manifested.
Потенциал присутствует, но он может быть не проявлен.
So, according to one's use or misuse of free will, they find themselves in a particular species.
В зависимости от употребления или злоупотребления свободной волей, свободы выбора, душа, живое существо, оказывается в той или иной форме жизни.
So that's why I qualified that by saying there it's not a different soul, there are souls of equal value.
Именно поэтому Махарадж говорит, я подчеркнул тот момент, что невозможно думать, как некоторые люди в этом мире думают, о том, что в человеке одна душа качественно обладает одной природой, в животном другая душа. Душа есть душа, она едина и в человеке, и в животном, и в растении.
But their level of consciousness has been diminished.
Но степень сознания этой души может различаться, может быть более низкой, более высокой.
So through evolution, that soul will go to the next higher body, the next higher body, the next higher body, and with each subsequent body, there will be an expansion or development or unfolding of their conscious potential.
И в процессе своей эволюции, развития душа может переходить. Эволюционировать, то есть рождаться во все более более высоких формах жизни, это выражается в виде тех тел, которые душа получает, и, соответственно, степень развития сознания души повышается и повышается, эволюция души.
А вот считается, что человеческая форма самая высшая, короткая природа, как у человека. Он не выше других сознаний, но других созданий, других форм жизни.
Животных имеете в виду, растения? Is it proper to think that man, he is like that is the highest form of life, and he is higher than animals and plants, etc.?
Well, it's the in the evolution of species and consciousness, yes.
Ну, если говорить об эволюции сознания. Эволюции форм жизни, можно сказать, что человек занимает самое высокое положение.
It's a superior life form.
Это, ну, так сказать, самая высокая форма жизни.
That does not mean, as we've said repeatedly, that there's a different soul in a man than there is in an animal.
Это не означает, однако, как уже было сказано, что, скажем, в животных душа одна душа. По природе своей в человеке иная душа.
But they are different levels of consciousness.
Но существуют разные степени сознания, уровни сознания.
The soul is a conscious being.
Душа – это сознательное, сознающее существо.
The symptom of the soul's presence in the body is consciousness.
И признаком, симптомом присутствия души в теле является сознание.
But there's a gradual development or evolution of consciousness.
Но существует постепенное развитие и эволюция сознания.
So the human form of life has some specific opportunities that are not available in other species.
Человеческая форма жизни, в человеческой форме жизни душа обладает особыми возможностями, которых она лишена в иных формах жизни.
And that is specifically inquiry.
И этой особенностью, отличительным признаком, является способность вопрошать, поиск.
When the soul reaches human species, he can ask, who am I? Where have I come from? Where am I going? What is the purpose of my existence?
Когда душа рождается в человеческой форме жизни, она способна задаваться вопросами такими, как кто я, откуда я пришел в этот мир, каков смысл и цель моей жизни.
This is something exclusive to the human species.
Это нечто исключительно принадлежащее человеческим существам.
What distinguishes it really from animal life?
Именно это воистину отличает человека от животного.
Человек выше, да, считается, а это дает ему власть над животным, растением, он может распоряжаться, если он выше.
He says, does it mean that man, he has this power to change or destiny, fate of those animals, plants, etc. Like manipulate them for his own purposes.
The right to?
Yes, the right.
The
right to do it.
No, the right, that is another thing.
Нет, право, это другой разговор.
This is the world of exploitation.
Мир, в котором мы живем, это мир эксплуатации.
If a human being exploits animals for lower purposes, he will get the reaction for that.
Если человек использует, то бишь эксплуатирует животных или растения ради своих собственных целей, он неизбежно получит последствия этого, к нему придут реакции его.
If he exploits other people, he'll get the reaction.
Если он эксплуатирует других людей, себе подобных, он также получит реакцию, последствия своих действий.
We're living in the world of action and reaction.
Поскольку мы живем в мире действия и следствия.
But we don't believe that human beings have the right to unnecessarily exploit animals.
Но мы не верим в то, что человеческие существа обладают неким правом эксплуатировать и использовать в своих целях животных. Мы считаем это преступным, незаконным.
А чем является дух?
Дух?
Душа и дух. Чем является дух?
What is the nature of soul and spirit?
The nature
of soul and spirit, yes.
Is permanence.
Природы и души, и духа, природы духа как такового.
To begin with, we have to understand that.
Является, Махарадж говорит, для того, чтобы начать постигать природу этих вещей. Может быть, первый момент – это понимание того, что дух по своей природе постоянен, вечен.
And it has, sensual tendencies.
И также дух, душа, обладает способностью чувств или чувственными тенденциями.
The soul can see,
душа
hear,
может
taste, touch, smell and feel.
Душа может видеть, слышать, осязать, обонять, чувствовать.
These are its innate abilities.
Это внутренние, врожденные способности души.
So we can understand that seeing, tasting, feeling, smelling, etc., they're only possible through personality and form.
И мы видим, что подобные действия чувств, такие как осязание, обоняние, слух и прочее, возможны только в том случае, если есть личность и есть форма, есть образ.
So the soul, spiritually speaking, has a spiritual form with sensual abilities.
Поэтому в духовном смысле, с духовной точки зрения, душа обладает духовным телом, духовной формой, и это духовное тело наделено духовными чувствами.
It's not that the soul, when free, liberated from material condition, is some abstract, senseless thing.
Это не так, что душа, когда она освобождена, когда она свободна от материального существования, является неким безличным и бесчувственным, лишенным чувств началом.
But the soul's natural tendencies and abilities are being expressed now.
Естественные тенденции, склонности и способности души выражаются сейчас.
But they're being filtered through mundane experience.
Имеется в виду сейчас в нашем нынешнем положении и состоянии, но они фильтруются, эти естественные тенденции и действия души фильтруются через фильтр материальных этого мира желаний и склонностей. Это является основанием нашего опыта в этом мире.
Right. about the soul and
consciousness. Шримад Бхагаватам приводит следующий пример относительно души и сознания.
It says that just as the moon is shining onto a pool of water, and the reflection of the moon moves with the waves of that pool.
Пример этот следующий. Там говорится о луне. Луне, которая, свет, который падает на некий водоем, пруд, может быть, лужу. И отражение этой луны возникает в этой воде.
So, if you look at the reflection, you see that with the waves, the reflection is influenced and moved.
Если вы посмотрите на отражение луны в этой водной глади, скажем, дует ветер, рябь идет по воде, и луна, отражение луны начинает двигаться, колебаться.
But actually, if you look at the original, you'll see the moon is fixed in one place. It's not subjected to the movements of the pool and the reflection.
Но если вы посмотрите на оригинал, на, так сказать, луну первозданную, которая на небе, вы увидите, что она неподвижна, она не затрагивается этими изменениями.
So the soul is shining onto the body, reflecting through consciousness.
Душа сияет, проявляя свое сияние в теле. Оно отражением этого сияния души является сознание.
And the waves of material nature are moving that reflection this way and that way.
И волны материальной природы увлекают это отражение души в одну или в другую сторону.
He's being born, then he's growing old, becoming diseased and dying.
То, что это проявляется в том, как живое существо рождается в этом мире, оно растет, оно живет, оно стареет, болеет и, наконец, умирает.
But this is unthinkable to the soul.
Но для души все эти явления немыслимы, невозможны.
The soul is permanent by nature,
поскольку
eternal.
По своей природе душа, она постоянная, вечная.
And actually the soul is fixed in one place, unaffected by all of it.
И душа пребывает в одном месте, можно сказать. Душа неподвижна, она не затрагивается всеми этими вышеперечисленными явлениями.
It's only the reflection.
Это только отражение.
That is subjected to those influences.
Только отражение подвержено этим влияниям.
The Bhagavatam also says that sometimes the moon is hidden by a cloud.
Бхагаватам также говорит, что иногда луну застилают облака.
So you see that cloud is illuminated.
И можно видеть, что это облако, на которое падает лунный свет, это облако освещается.
But the cloud is not the source of the illumination.
Но само облако не является источником света.
Right? The moon is situated behind that.
Луна.
It's layered behind it. It's actually illuminating the cloud.
Луна, которая находится за облаком, она освещает его.
So the soul is covered by the mind, the intelligence, and the ego, and the body.
Душа.
It's the soul that's giving it illumination.
Душа покрыта, окутана такими началами, как ум, разум, тело, эго, и именно душа освещает или дает жизнь всем этим началам. Когда мы смотрим друг на друга, и мы видим неких, можно сказать, сияющих существ, да? Мы видим людей, которых мы видим, от которых исходит некий свет. Мы видим друг друга в силу того, что мы являемся душами. Да, ваш вопрос будет следующий. Да? Пожалуйста, вы хотели спросить. Основной закон Абсолюта. Would you kindly tell us about the fundamental, he says, of the main law of Absolute?
Well, the Absolute will be that which is ultimately true in all circumstances.
Если мы говорим об абсолюте, то абсолютом должно являться что-то, нечто, что является абсолютно истинным, что является правдой во всех обстоятельствах.
There's the absolute position and the relative position.
И существует, соответственно, абсолютное положение вещей и относительное.
So we're interested actually in that absolute standard.
Нас интересует именно этот абсолютный стандарт.
It transcends circumstances.
Которые превосходят обстоятельства.
Just like sometimes people discuss that there are so many different religions and theistic conceptions.
В этом мире присутствует так много различных религий и теистических концепций, то есть разных представлений о Боге.
So they would say, how can we measure them or understand their independently?
И поскольку в этом мире так много разных религий, разных представлений о Боге, возникает вопрос, каким образом мы можем оценить или измерить ценность, весомость этих религий и этих представлений.
We will say that there is an absolute standard that they shall be measured against.
Мы скажем, что существует абсолютный стандарт, абсолютный критерий, мерило, используя который можно судить об месте и об уровне этих религий и этих представлений.
Just like money.
Это нечто вроде денег, валюты.
In the world of money, there is a plurality of currencies.
В этом мире существует множество валют.
Relatively speaking, they have value.
И, говоря сравнительно, со сравнительной точки зрения, все эти бумажки, все эти валюты обладают некой ценностью, стоимостью.
Here money is hryvnia.
Здесь, скажем, гривна.
In Russia, ruble.
В России рубль.
Indian rupee.
В Индии рупия. В Америке доллар.
Right? So locally, these are currency.
И в каждой стране на месте, да, то есть в местном смысле, это валюта.
And money indicates them.
И в каждой конкретной стране деньги, когда речь идет о деньгах, подразумевается именно данная конкретная валюта.
Right? So in different parts of the world, people have different religious conceptions.
И точно так же в разных странах света люди имеют разные религиозные концепции, разные представления о Боге.
And that's holding spiritual currency.
И это нечто вроде, можно сказать, образно говоря, духовной валюты.
Right. So when you say God in one place, something immediately comes to mind.
Поэтому, когда вы говорите в определенной стране в рамках определенной религиозной традиции Бог, то люди сразу представляют себе определенный образ Бога.
But just like those currencies. Those currencies, they're not holding an absolute position.
Но точно так же, как с этими валютами. Каждая валюта, конкретная валюта, не занимает абсолютное положение.
There is an absolute standard that their value is judged by.
Существует абсолютный стандарт, исходя из которого можно судить о сравнительной стоимости той или иной валюты.
Their ultimate value will not be measured locally.
И их абсолютная ценность той или иной валюты не может быть оценена или измерена с местной точки зрения, с точки зрения страны, где эта валюта имеет хождение.
So then we'll see how many hryvnias equals a dollar, how many rubles, rupees, etc.
И поскольку это так, поскольку эти валюты обладают именно сравнительной, так сказать, ценностью, существует эта система, эта иерархия, когда там такое-то количество гривен равняется там стольки-то долларам, столько-то рублей стоит, столько-то, ну, понимаете.
So they're not all of equal value.
То есть эти валюты не обладают равной ценностью.
But for some reason, when people think of religion, they think, oh no, all religious conceptions are equal.
Но по какой-то причине непонятной, когда люди думают, задумываются о религии, многие люди считают, что религия равноценна и равнозначна.
Why should we assume that?
С какой стати мы должны приходить к такому выводу?
We may say they all have value.
Мы можем сказать, что все религии, все представления о Боге обладают своей ценностью.
But to say that they're all equal is not necessarily correct.
Но сказать, заявить, что все религии, они равноценны и равнозначны друг другу, было бы ошибкой.
So to recognize the plurality of theistic conceptions, that is a noble viewpoint and an appropriate one.
Поэтому, с одной стороны, признание множественности религии, то есть некий религиозный плюрализм, это благородная и достойная позиция.
But the next stage should be then how to measure their relative worth.
Но признать это, признать множественность религии, это как бы это полдела. Следующий шаг, следующий вопрос возникает. Каким образом мы можем судить о сравнительной ценности или стоимости этих религий, этих религиозных концепций? Эти религии могут быть измерены, оценены в соответствии с неким абсолютным стандартом.
what will be that standard?
Чем будет являться этот абсолютный стандарт?
We will say that that standard is rasa.
Мы скажем, мы заявляем, что этим стандартом, этим критерием является такое понятие, как раса.
Rasa, for the purpose of this conversation, means intimacy with divinity.
Раса в данном контексте, в контексте нашего обсуждения, означает степень близости или интимности взаимоотношений человека и Бога.
So, when most religious conceptions are predominated by a sense of awe and reverence for divinity.
В большинстве мировых религий, в подавляющем большинстве, религиозная концепция этого мира доминирующим настроением является то, что называют страх Божий, то есть чувство трепета и благоговения по отношению к Божественному.
And in a distant conception that is appropriate.
И когда речь идет об очень удаленном, очень далеком восприятии и видении Божественного, такое отношение уместно.
Just like the president of the country to the average citizens, they have no intimate relation with him. He's someone worthy of awe, reverence, and respect.
Точно так же, как, например, президент страны, глава государства. Человек, который для среднего обывателя, ну, очень далекая фигура. Настолько далекая, что единственное, что там среднестатистический гражданин может испытывать по отношению к президенту, это чувство, ну, некого почтения, может быть, трепета перед ним, перед его положением. Не более того.
And that's appropriate.
И это отношение является уместным.
But that's not the limit. We have not with that exhausted the possibilities of relationship.
Но эти отношения не являются пределом и лимитом. Мы не должны ограничивать эти отношения только таким трепетным и благоговейным обращением.
But we also know he has his entourage.
Мы также знаем, что этот глава государства, этот президент, скажем, имеет свою свиту, свое ближайшее окружение.
Right? And his entourage, there, that means there's some implied intimacy there.
И люди из близкого окружения президента, степень их близости, их интимности в отношениях с ним более велика.
Right? So added to their awe and reverence is some affection on account of nearness.
Поэтому эти люди из окружения президента, они испытывают так же, как и все остальные жители страны, испытывают, возможно, трепет и благоговение перед ним, но наряду с этим их отношения становятся более фамильярными, более близкими.
So, and then they're privileged to see that, oh, he also has his friend.
И затем люди из свиты президентской, у них есть привилегия видеть то обстоятельство, что у президента страны есть друзья, личные друзья.
And his friends, on account of their increased level of intimacy, sometimes in their friendly joking exchange, they even become irreverent.
И эти друзья президента, в силу своих близких отношений с ним, своей дружбы, они не стесняются в отношениях к нему. Они могут быть непочтительны, они могут шутить, смеяться над ним, например.
So he doesn't find that irreverence offensive.
И этот человек, этот глава государства, не находит подобную непочтительность в свой адрес чем-то возмутительным. Он не считает так.
But rather to him, it's charming.
Более того, для него такое отношение, оно чарующее, оно очень привлекательное.
So, what would have been in a lower stage offensive?
То отношение, которое на более низкой стадии, в более низком положении, было бы оскорбительным.
Increased intimacy is realized in the relationship between the president and his mother.
И еще более близкие интимные отношения, возможно, между доверительные отношения сыновней материнской любви, возможно, между президентом и его мамой.
In her conception, this presidential identity is very suppressed.
С точки зрения материнской, его президентское положение ничего не значит.
She just sees her son.
Она просто видит своего сына.
She doesn't care whether he's the president or not.
Она ее не заботит, то является ли ее сын президентом или нет.
She can chastise him.
Она может ругать его,
because she's his mother.
Поскольку она его мать.
And then he has his wife.
И затем у него есть жена.
So with each subsequent level of intimacy, you see, this presidential identity becomes more and more suppressed and pushed into the background.
И мы видим даже на этом примере, что по мере того, как степень близости, интимности, доверительности в отношениях возрастает, президентское положение, официальное положение этого человека все более и более отходит на задний план.
So when it comes to the supreme absolute truth, the supreme personality of Godhead, a similar analysis applies.
И когда речь идет о верховной абсолютной истине, когда речь идет о Боге, схожий анализ может быть применим в этом случае.
So most religious conceptions, they're focused on that presidential identity of divinity.
Можно сказать, что большинство религиозных концепций, большинство религий этого мира фокусируется главным образом на, так сказать, президентском положении Бога. И соответственно тому, что в их глазах Бог – это президент, так сказать, их отношение окрашено в такие тона, как трепет и благоговение.
That is legitimate.
И это отношение является в высшей степени законным, приемлемым и уместным, достойным.
After all, we're dealing with God.
В конце концов, мы имеем дело с Богом.
But that does not exhaust the possibility of relationship with Him.
Но подобное трепетное, благоговейное отношение к Нему не исчерпывает всего спектра возможного отношения человека к Богу.
Also, there is possibility of increased intimacy.
Существует возможность более близких и более интимных, доверительных взаимоотношений с Ним.
To the degree that the His divinity becomes suppressed and goes to the background.
Настолько близких и настолько интимных, что, если можно так выразиться, боговость Бога, так сказать, Его божественное положение, отходит на задний план, становится неважным.
And the free flow of heart comes into the foreground.
И свободный поток сердца, свободное излияние сердечных чувств, любви к Нему становится первостепенным.
So when that presidential identity of divinity is suppressed, then the love and devotion from the heart that is innate within the soul is released.
Когда это президентское положение Бога отходит на задний план, становится несущественным, тогда поток сердечной любви души, живого существа по отношению к Богу устремляется к Нему.
And that love we alluded to before, that is the driving principle of existence and that everyone is searching for, at long last is found.
И тогда эта любовь, о которой мы говорили сегодня, как о основополагающем принципе, как о той оси, вокруг которой вращается все бытие, тогда эта любовь в своем высочайшем проявлении, истинная любовь, достигается.
So this is the philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Такова философия Шри Чайтани Махапрабху.
He brought this divine prospect into this world.
Он принес эту божественную перспективу, это видение реальности таким образом в этот мир.
And the process by which this can be achieved.
И он также принес в этот мир процесс, путь, следуя которым можно достичь этого.
First, our consciousness has to be cleansed of
Махапрабху учит тому, что прежде всего, вначале, наше сознание должно быть очищено и освобождено от всяческих заблуждений и ложных представлений.
Of the self-centered existence.
Наше существование должно перестать быть эгоцентрическим или эгоистическим, когда в центре бытия находимся мы сами.
We have misconceived ourselves as the center of existence.
В настоящее время мы ошибочно думаем о себе как о центре бытия.
This is a major error.
Но это главная ошибка, главное заблуждение.
Miscalculation.
Это ложный вывод, ложный расчет.
And we've tried to become competitors with divinity.
Мы пытаемся стать конкурентами, соперниками божественного.
And we're suffering.
И мы страдаем.
Like anything.
Мы страдаем.
So, at a certain stage of suffering, people begin to realize. Why do I have to suffer like this?
На определенной стадии своего страдания, в определенном моменте времени люди начинают задаваться вопросом, почему, с какой стати я должен страдать так, как я страдаю?
Actually, we don't.
Но мы не должны, мы не обязаны.
The root cause of all this suffering is forgetfulness of our actual loving relationship with the Supreme Entity.
Но первопричиной, первоисточником наших нынешних страданий является забвение нами, утрата нами памяти и сознания наших любящих взаимоотношений с Богом.
So, the agents of divinity, they're moving in this world, broadcasting this prospect that it's possible to revive your long-lost relationship with the Supreme Lord.
Посредники Божественного, посредники Высшего Мира нисходят в этот мир для того, чтобы дать человечеству возможность осознать эту перспективу, эту возможность восстановить, возродить любящие взаимоотношения с Божественным.
And the process that Mahaprabhu brought is Sri Krishna Nam Sankirtan.
Тот процесс, тот путь, ведущий к этому, который принес в этот мир Махапрабху, это Шри Кришна Санкиртана.
As you heard, we began by singing the divine names of Krishna.
Вы слышали, мы начали эту встречу с того, что мы пели божественные имена Кришны, эту Харе Кришна Махамантру. Это святое имя Бога способно очистить сердце человека от всех ложных представлений. Это сердце сравнивается с зеркалом.
Like this mirror on the wall.
Как это зеркало на стене.
And you look in this mirror on the wall, you can see your reflection.
Вы смотрите в зеркало, и вы видите в нем свое отражение.
But if that mirror becomes covered with one layer after another of dust, gradually it loses its ability to reflect properly.
Но если это зеркало покрывается одним слоем пыли, другим слоем пыли и так далее, постепенно его способность отражать утрачивается. Поэтому мы говорили вот в ответ на ваш вопрос, Махарадж говорил о различных формах жизни.
So, in the lowest, you can think of it as 8,400,000 layers of dust.
Можно также, так сказать, думать, судить таким образом, что это 8,400,000 форм жизни, и одновременно это 8,400,000 разных слоев пыли, которые покрывают сознание.
So this dust that's covering the mirror of consciousness has to be cleansed so that it can reflect properly upon the soul's identity and relationship with the Supreme Lord.
Поэтому пыль, которая покрывает сознание, зеркало сознания, должна быть удалена. Зеркало должно быть очищено для того, чтобы могла проявиться в своей чистоте, первозданности природа души и природа ее взаимоотношений с личностью Бога. Другие вопросы можно ответить? Да, пожалуйста. Простите, вы говорите, в мире существует равновесие сил добра и зла.
В мире существует равновесие
да.
Добра
и зла. Поэтому наша мысль есть перепрежнивать свои Бога, добро и зло. Если все божественное сознание, возможно такое? She says, is it possible that the whole mankind would come to a kind of divine consciousness? She says, in this world there is like balance or harmony of like evil and good, and if every
you have to remember, we all have free will.
Вы должны помнить, что мы все обладаем свободной волей.
This is the greatest gift of God.
Это величайший дар Божий нам.
Right? Is our without that we don't exist.
Если бы не это, то есть если бы не наша свобода воли, свободная воля, нас бы не было, мы бы не существовали.
And free will implies the freedom to do the wrong thing.
А свобода воли подразумевает свободу поступать плохо, поступать, злоупотреблять этой свободой.
So you will find this world, the world of duality, people will always be choosing the wrong thing.
И в этом мире, который является миром двойственности, миром, как вы сказали, добра и зла, люди всегда будут злоупотреблять своей свободой выбора и выбирать зло.
That's the nature of the material world.
Такова сама природа материального мира.
Where we're staying at present, we're next to a penal institution, a prison.
По сути, тот мир, то есть то место, где мы живем сейчас, здесь, в Одессе, находится рядом с очень большой тюрьмой.
So someone could say, well, do you think there'll ever come a time when all the prisoners will behave properly?
И этот вопрос о том, возможно ли прийти когда-то для всех людей к некому божественной гармонии и сознанию, это все равно, что задастся вопросом, возможно ли, чтобы преступности в обществе не было как таковой.
If you consider the nature of where they all are, it's not likely.
Excuse me, Marsh. I didn't catch.
They're in jail. So if you take that into consideration, it's not likely that they're all going to behave properly.
И поскольку есть тюрьма, да, то вряд ли. Что?
Сейчас,
does it mean that we can understand what you said in such a way that until evil exists, our world is going on?
Until?
No, yes, like when evil exists, that's why this existence is going on. Can we think like this? Because of that?
Yeah, no. This is the plane of misconception.
Этот мир, эта реальность, где мы находимся, является миром заблуждений.
This is the world of exploitation.
Это мир эксплуатации.
So that there's evil in the world of misconception and exploitation should be no surprise.
То, что в мире эксплуатации, в мире заблуждения существует такое явление, как зло, можно его назвать так, в этом нет ничего удивительного.
That's the nature of this plane.
Потому что это сама природа этого мира.
So what you're aspiring for, that is the spiritual existence.
То, к чему вы стремитесь, вы говорите о некой божественной гармонии, божественном сознании. То, к чему вы стремитесь, существует, но существует не в этом мире, а в реальности Духа, в духовном мире.
Where God is at the center of everything.
В том мире, в той реальности, где Бог является центром бытия.
And this world, where people are trying to establish themselves as the center, there are conflicting waves of interest.
Тогда как в этом мире, где положение дел таково, что человек, каждый человек, пытается утвердить себя в качестве центра мироздания и использовать других ради своих интересов. Столкновение этих волн, их собственнических интересов, конфликт неизбежен.
But there is a universal plane, a universal interest that you can connect to now.
Но существует некий вселенский, универсальный интерес, с которым мы можем обрести связь сейчас. Через культивирование поиска духовного. Но мы не должны ожидать, что все обитатели этого мира также примут это. Но когда мы принимаем это, то есть мы отказываемся от эгоистического, собственнического интереса и обращаемся к вселенскому интересу, тогда наше видение реальности кардинальным образом меняется.
Вот, можете дополнить вот ответ на предыдущий вопрос. Значит, можно так считать, что все религии, возможные в этом мире, это определенные классы, которых учатся в душе. То мы все-таки чему-то учимся, проходя эти уровни сознания, сознание связано с Богом. Или это все-таки
не так? He says, can we think that different religions and religious conceptions, they're like different classes, like different grades in which souls takes her education. That we are learning something like belonging to different creeds.
According to the inner necessity and hankering of a particular soul, they come and level with a particular stage of theistic conception.
В зависимости от внутреннего стремления, внутренней потребности, нужды в Боге, которую испытывает живое существо, человек, этот человек сталкивается в этом мире с той или иной религиозной концепцией, с тем или иным представлением о Боге.
But the soul is not hankering for abstraction.
Но душа не жаждет и не стремится к абстракции.
Hankering for love, affection, charm, sweetness.
Душа жаждет любви, нежности, очарования, сладости.
Really, the soul is hankering for connection with Krishna.
Душа воистину, на самом деле, стремится обрести связь с Кришной.
The Krishna conception of divinity is one of love, charm, beauty, and sweetness.
Потому что Кришна концепция божественного, представление о Боге как о Кришне, это представление о Нем, об этом существе, как о том, кто чья природа, это природа сладости, любви, красоты, нежности и очарования.
So, Vrindavan Chandra, how long do we have this time until?
Сколько у нас времени еще? Вриндаван. А, или
полчаса. Час. Until what time?
We have, they say we have 1 hour. But much.
Час.
Yeah, well,
yes.
We've already been here an hour now.
Yes.
Час.
So, anyway, I think we can finish now.
Yes.
And we'd like to thank the people for their attention.
Мы благодарим вас за ваше внимание, и мы хотим вот обратить ваше внимание на книги, которые мы привезли. Пожалуйста, обратитесь к ним.